Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Преподобный Лев Оптинский. Здравствуйте, друзья. Алтай, поздоровайся. Молодец. Алтай мой пес, а меня зовут дядя Миша. В прошлом детский врач, сейчас на заслуженном отдыхе. Мы с Алтаем вновь ждем в гости наших соседей и друзей Веру и Фому. Будем беседовать с ними о чем-нибудь интересном. Алтай поможет нам отправиться в путешествие в возможную реальность. А вот и ребята.
Добрый день, Михаил Гаврилович. Привет, Алтай.
Алтайка, привет. Здравствуйте, дядя Миша.
Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Фома, что это у тебя такое? Не пойму. Палка какая-то. На весло похоже.
А, это бита. Я просто с тренировки.
Хм, с какой же? Не для футбола, не для борьбы, которыми ты занимаешься. Таких бит, насколько я помню, не требуется. Бейсбол? Но там, кажется, другие.
Нет, это для лапты.
О, но, Фома, а как же прежние занятия? Неужели оставил?
Нет, не оставил. Лапта – это в дополнение. Решил позаниматься.
Сначала не хотел, но Генка его уговорил.
Срочно нужны подробности. К столу, там расскажете.
А чего рассказывать? Где-то месяц назад в школе на доске объявлений вижу листок с Генкиным почерком. Завтра в 18:00 жду на спортплощадке желающих заниматься лаптой.
Надо же, лапта. Поколение моих родителей ее еще помнило. Во дворах играли, собирали команды, били деревянными битами по мячам, бегали по игровой площадке.
Ну да, у нас так же.
И что? Ты сразу пришел к другу на занятия?
Ну, нет, конечно. Здорово! Видел объявление на школьной доске о лапте. Твое?
Мое.
Я все думал, что это ты то и дело у футбольного тренера отпрашиваешься.
Так мы с ним еще в сентябре все согласовали, что он меня отпускает на тренировки по лапте, а на футболе мне пока найдет замену. Ты, кстати, в курсе, что наш тренер сам когда-то лаптой занимался?
Нет.
Хочет как-нибудь к нам на занятия заглянуть.
Слушай, ты если сам решил футбол бросить...
Да я не бросаю!
Да хоть других-то к себе не переманивай. Так у нас в команде скоро вообще никого не останется.
Слушай, да не так все. Я же сам теперь тренировки провожу по лапте. Поэтому и написал это объявление.
Ты? А с чего вдруг?
Меня инспектор ПДН попросила.
Кто?
Инспектор по делам несовершеннолетних. Ну, она занимается с ребятами из неблагополучных семей.
С преступниками, что ли?
Они не преступники. Просто, короче, обстановка в семьях не самая простая. Тетя Света и со мной тоже занималась, когда от нас отец уходил.
А, ты вроде что-то говорил.
В общем, этим ребятам деваться особенно некуда. Дома плохо, на улице всякое может случиться. А мальчишки шустрые, смышленые. Вот тетя Света попросила, чтобы я их взял.
Под свое крыло, ну ясно. И как, получается?
Да вроде. Притираемся пока. Я решил команду расширить, чтобы им было интереснее и мне полегче.
И нас позвал. Понял. Ладно, загляну как-нибудь, посмотрю на твоих шустрых.
Спасибо. У меня опыта, конечно, маловато. но я консультируюсь с одним человеком онлайн.
С кем?
Который у нас летом вел в лагере лапту. Я сам тогда и научился.
Ты объясни хоть, почему именно лапта? А, допустим, не регби, не бейсбол.
Между прочим, бейсбол – родственник лапты. Только бейсболу твоему около 200 лет, а лапте – 700, если не больше.
Ага, уж прям 1000.
Да. Лапта в летописях 14 века упоминается. И Петр I своих солдат игрой в лапту тренировал. Физическая подготовка такая. Интересно же.
Честно говоря, наши в футбольном клубе, да и в классе тоже говорят, что...
Слышал, что лапта – это что-то устаревшее, скучное. И кто, мол, к тебе придет? Но я все равно ее не брошу. И занятия буду вести. Мальчишкам нравится. Им это нужно. Значит, надо продолжать.
Неужели действительно никто Гену не поддержал?
Поддержали!
Не сразу, правда. В первый раз из нашей школы пришли два человека. Я и еще один парень. Многие Генку отговаривали, смеялись, даже объявления срывали. Но он упорный. Убеждал, учил, книжки приносил. А сейчас уже готовимся к областному турниру.
В общем, первым быть сложно. Генке же не важно, чтобы они там заняли первое место или еще что-то. Он же ради этих мальчишек старается.
Да-да, это главное. Не гордыня. Вот какой я молодец, новую игру освоил, теперь всем покажу. А желание помочь ближним. Как там Ген сказал?
Мальчишкам нравится, им это нужно.
Значит, надо продолжать.
Вот, какой же он молодец. Напомнил мне одного человека.
Кого?
Ну, был один святой. Также стоял на своем, потому что понимал, что его цель благая, и что то, что он делает, нужно людям, и что на это есть воля Божия.
У Гены тоже цель благая, правда, Фома?
Конечно. Доктор, а кто этот человек? Когда он жил?
В начале 19 века. Жил он много где, но свои самые славные дела совершил в конце жизни в Оптиной пустыне.
Посмотрите на этого человека. Видите, как у него поражено тело? Господь, возможно, наказал его за нераскаянные грехи. Но ему можно помочь. Могу ли я его не принять?
Ну, вам запретили принимать людей. Преосвященный грозил послать вас под надзор в другой монастырь. Возможно, даже на Соловки.
Ну так что ж, хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите, хоть на огонь меня поставьте, я буду все тот же Леонид. Я к себе никого не зову, а кто ко мне приходит, тех гнать от себя не могу. Многие нуждаются в духовной помощи. Как можно им отказать?
Действительно похоже на то, что Генка говорил. Леонид, а мне лица этих двух священников, которые сейчас друг с другом разговаривали, показались знакомыми.
А я и место, кажется, узнала. А ты обратил внимание, Фома, на кого этот первый батюшка показывал?
На больного. Они разговаривали в маленькой комнатке, видимо, в келье. В нее монахи внесли больного человека и положили перед двумя священниками. И этот большой старый батюшка второму о нем говорил,
что этому несчастному нужно помочь и что он не может его не принять.
Дело происходило в Оптинском скиту в начале 19 века. Разговаривали два старца. Помните, кто такие старцы?
Конечно, старец – это не тот, кто старый.
Да, а тот, кто духовно опытный. Он руководит жизнью человека.
Да, духовный, своего чада.
Дает советы, утешает.
Исповедует, а иногда и поругать может.
Ну, скорее, указать на ошибки. Но в целом верно. Так вот, надо учитывать, что в те времена, когда жил наш герой, которого вы сейчас видели, все это было в новинку даже для монахов.
Почему даже?
Потому что святой, о котором мы говорим, настаивал, что помогать старцы должны не только монахам, а всем, в том числе и мирянам, которые приходят в обитель.
А как им помогать?
По их запросам. Давать им советы, разбирать вместе трудные жизненные ситуации и молиться за духовных детей.
Ну, это же и так понятно.
Нам, может быть, и понятно. А тогда... Именно против такого тесного общения старцев с мирянами восстали некоторые люди, в том числе и монахи, и священнослужители.
Но почему восстали? Что плохого в том, что старец всем помогает?
Ну, слишком это было необычно. Им казалось, что это слом привычных монашеских устоев, отход от веры, почти ересь.
А что этот старец?
Святой Лев отстаивал свою точку зрения, ссылался на святых отцов, доказывал, что помогать мирянам очень важно и в монастыре. Батюшка готов был даже пострадать за свои убеждения.
Ясно. Только почему вы сказали «святой Лев»? Он же себя Леонидом называл.
Родители назвали его Львом. В монашеском постриге он стал Леонидом, а потом принял пострижение в схиму, высшую степень монашества, и снова поменял имя, возвратил прежнее – Лев.
Постойте, это со Львом Оптинским была связана какая-то история про волка. Он ведь голыми руками победил хищника.
Да-да, еще молодой ехал по лесу, а на него зверь напал.
Было такое. В юности Лев служил приказчиком, помощником одного купца. Выполнял его поручения, вел торговые дела. Как-то зимой отвозил товар на санях через лес. Вот тут волк на сани и накинулся.
А Лев его поборол. Получается, Лев победил волка.
Правда, зверь успел вцепиться ему в ногу. С тех пор на всю жизнь у Льва Наголкина осталась хромота.
Сильный человек.
Отважный. А почему он ушел в монастырь?
Монахом Лев мечтал стать с юности. От женитьбы отказался, хотя купец, у которого он служил, хотел отдать в жены небогатому пареньку свою дочь.
О, мог бы сам купцом стать.
И наверняка добился бы успеха. Но он выбрал Оптину пустынь. Господь коснулся его сердца, и ему захотелось оставить мир. Сначала ненадолго.
Как ненадолго? Мы же его видели пожилым.
Ну, потому что Алтай нас перенес сразу в последние годы жизни отца Льва. А начинал он в Оптиной пустыне молодым послушником. Прожил в обители всего пару лет. Затем перешел в другой монастырь, из него в третий.
А в каких монастырях он был?
Жил много лет на Валааме, подвязался в Александро-Свирском монастыре и в разных пустынях. Был отшельником.
Искал свой путь?
И это тоже. Следовал за своим учителем. И часто их обоих вынуждали покинуть очередной монастырь.
Почему?
Потому что за советом, за благословением, за помощью к ним приходили сотни людей. Некоторым обитателям монастырей это не нравилось.
Ясно. А кто у отца Льва был учитель?
Старец Феодор, который сам был учеником святого Паисия Величковского.
Того самого?
Да, основателя русского старчества.
И переводчика сочинений восточных святых отцов.
Он еще на Афоне жил, я помню.
И в румынской области Молдова. Вот там у него учился отец Феодор.
Получается, до Паисия Величковского про старчество никто не знал?
Последние русские старцы были в Древней Руси. Но к началу 19 века, ко времени, когда отец Лев стал монахом, о старцах помнили единицы. Вот отец Моисей о них знал.
Это тот второй священник, которого мы только что видели? Настоятель Оптиной пустыни?
Да. И в Оптину отец Лев вернулся как раз благодаря ему. Игумен Моисей позвал отца Льва к себе именно за тем, чтобы возродить в монастыре старчество.
А почему игумен выбрал его?
Потому что знал. За годы монашеской жизни отец Лев достиг высочайшего духовного уровня.
И уже может помогать людям?
Да, наставлять и утешать. И действительно, отец Лев стал духовником монастыря. И за духовными советами люди съезжались к нему со всей России. Мужчины и женщины, крестьяне и помещики, чиновники и студенты.
А что он им говорил?
Батюшка был прозорливым и часто напоминал людям о забытых грехах. Видел не только поступки, но и помыслы, и обличал их ради душевной пользы. Иногда делал это в виде шутки и родства.
А можно пример?
Алтай, покажи нам, пожалуйста.
Что вам угодно?
Я много об вас слышал и, приехав в Оптину, желал посмотреть на вас.
Ах, вон оно что! Извольте смотреть. Вот с этой стороны и с другой. И боком могу повернуться. Или лицом лучше?
Ну, знаете, я пойду к настоятелю.
Слушаю вас, милостивый государь.
Отец Моисей, я приехал в обитель ради пользы душевной. А старец ваш принял меня, по меньшей мере, странно. Вставши, только кругом передо мной повернулся.
Когда вы пришли к старцу, что вы ему сказали?
Что много о нем наслышан и желаю на него посмотреть.
По вашему вопросу был и ответ. Отец Лев иногда полуюродствует, но уверяю вас, что он человек мудрый и святой. Вы бы к нему вернулись, да еще раз обратились.
Снова вы? Неужто не насмотрели?
Простите, батюшка, я вам не сумел объяснить все о себе и вас не понял.
Ну-ну, поднимитесь с колен. Погодите, я келейникам своим скажу. Нам с господином поговорить надобно.
Два часа потом беседовал старец с тем приезжим. После этого гость месяц жил в монастырской гостинице, часто ходил к отцу Льву.
А зачем этот господин приезжал?
Что за беда у него была?
Этого никто не знает. Но после он писал отцу Льву, что находился в отчаянном положении, а старец оживил его.
Наверное, какого-то совета просил.
Да, многие люди приезжали к старцу за советом, помощью, поддержкой и за благословением. И получали подчас больше, чем рассчитывали.
Отец Лев, позволь войти.
Здравствуй, отче.
Входите, входите, купчики дорогие. Ну, с чем на сей раз пожаловали?
Как водится, напутственное благословение у тебя получить в дорогу.
Понимаю. И как, господа, ваши хлебные дела?
Да пока вяло. Барки с хлебом отправили. Думаем, или в Коломне продать, или в Москве.
Благослови, едем.
Нет, я думаю, завтра поедете.
Как же, батюшка, благословите сегодня.
Нет, нет, сказано завтра. Что тут еще спорить? Вот, ночь, день скоротали, а теперь уж поезжайте с Богом.
3 дня, считай, в пути просрочили. Пока сюда добрались, пока отсюда.
Убытки какие! Уж лучше бы и не заезжали.
Кузьма, ты посмотри! Я уж и не помню, когда бы мы с тобой так выгодно хлеб продали.
А все старец. Ты ж понимаешь, Никита, он ведь как знал. Пока мы в Оптиной его благословения дожидались, цена на хлеб-то выросла.
Кабы не он, не видать бы денег. Домой в Амценск поедем. Надо будет опять в Оптину заехать, поблагодарить отца Льва.
Евангелие новое монастырю купим.
А, опять вы? Ну что, купцы молодцы, немножко подождали, да много пожали.
Да, отче, спасибо. Вот монастырю пожертвования привезли.
За это спасибо. А если еще старика послушаете, то хорошо и сладко потрапезничаете. Вот что, сегодня никуда не поедете.
Да как же, отче, мы ж только на часок к тебе спасибо сказать.
Нас уже дома ждут, срочно ехать надо.
Нет-нет, останетесь, завтра в путь двинетесь.
Я не понял, а зачем отец Лев купцов во второй раз задержал?
Это выяснилось позже. Через некоторое время стало известно, что этих торговцев заприметили злоумышленники. Узнали, что купцы везут большую сумму денег и решили по дороге их ограбить.
А-а-а, ясно! А старец опять задержал купцов у себя?
И спас от грабителей. О, вот это да, ловко! Доктор, а у меня еще такой вопрос. По какому принципу старец Лев людей отбирал?
Не понял, куда отбирал?
Ну, к себе. Кого принять, кого не принять, кому помочь, кому нет.
Фома, это же ясно. Хороших он принимал, плохих нет. Хорошим помогал, а плохим нет.
Вера, вспомни, к кому пришел Христос. Ко всем. Не только к отличникам с примерным поведением, а и к отверженным, к грешникам, к тем, кто в нем нуждался.
Значит, отец Лев помогал всем?
Да, любому, кто к нему обращался.
Доктор, а вы говорили, что у отца Льва были духовные чада. Имеется в виду те, кто приходили к батюшке не один раз, а постоянно?
Конечно. Некоторые приезжали на протяжении многих лет. Кто-то даже селился рядом с Оптиной пустынью. Среди чад были и миряне, и монахи.
И он им всем помогал? Они его слушались?
Ну, старались. Кто-то даже чересчур старался. Так усердствовал, чтобы угодить старцу, что сам отец Лев вынужден был их останавливать.
Это как?
Ну вот, к примеру, один молодой монах по имени Ефрем поступил в Оптинский скит и решил вообще ничего не делать без благословения отца Льва.
А, это когда на любое действие просят у старца благословения. Во всем на него полагается, да?
Именно так. Ефрем даже дал себе зарок ничего не пить вне храма, кроме кваса, который монахам давали после дневной и вечерней трапезы. Терпеть жажду до тех пор, пока сам старец не догадается и не благословит напиться.
Да как же так можно? Зачем?
Тем не менее, зарок свой Ефрем какое-то время честно выполнял. Но вот настал сенокос. Все свободные братья должны были выходить с граблями грести сено. После целого дня работы на жуткой жаре он возвратился в скит.
О, правда, жарко-то как, солнце печет.
А это домик старца? У него дверь и окно выходят наружу, не в скитский дворик, а к ульям. Там пасека.
Совершенно верно.
А под окном скамеечка. На ней молодой монах сидит с граблями. Это, наверное, есть Ефрем.
Бедняга. Лицо красное, сам весь мокрый от пота. Губы потрескались. Как бы он сознание не потерял от жажды.
А вот и отец Лев мимо него проходит.
Благословите, отче.
А он ничего не ответил. Мельком только взглянул и прошел в свою келью.
Вот обратно выходит. Что это у него в руках? Ой...
Селедка! Ха! Протягивает Ефрему.
Ешь.
Что?
Неразумный. Разве можно по своему желанию налагать на себя обет, не пить до тех пор, пока я сам тебе не напомню? Перекрестись с молитвой, да и напейся.
Прости меня, отец Лев.
Ладно. На вот, кваску попей. О, что ты так заспешил? Должно пить со страхом Божьим и с благодарением за поданный тебе от Бога дар.
Да Да, хороший урок старец этому монаху преподал.
Это он показал, что во всем надо знать меру.
Какие бы чада ни были у отца льва, он их всех любил, всех считал драгоценным сокровищем, дарованным ему от Господа.
Поэтому и его все любили и почитали.
Между прочим, через годы отец Ефрем сам станет духовником Калужской Тихоновой пустыни. Многие ученики отца Льва позже или возглавят монастыри, или, как он, станут старцами.
А кто, например?
Ну, скажем, ближайший помощник, соратник, ученик отца Льва, отец Макарий. Или другой ученик, Амвросий Оптинский.
Амвросий?
Да, отец Лев был его духовным наставником.
Вот это да! А ведь они такие разные! Старец Лев сильный, высокий, мощный, с волком справился.
А старец Амвросий, если я правильно помню, был совсем слабым, болезненным, даже вставать не мог.
Но при этом у них было много общего. Скольким людям они помогли, и как сильна была их вера.
Вот у Фомы с Генкой в чем-то похожая история. Ну, то есть не совсем тоже. Они, конечно, не святые старцы, но...
Но силы духа и веры в правильность выбранного дела им не занимать. Согласен с тобой, Верочка, и радуюсь этому.
Ну, вы сравнили тоже. Спасибо, конечно, но неудобно даже. Так, с чего мы начали? Что отец Лев был первым, а первым всегда трудно.
Но если дело хорошее, доброе, то все трудности можно преодолеть. И все будет хорошо, если не отступать.
И делать свое дело с помощью друзей и с Божьей помощью.
Точно! Спасибо, Михаил Гаврилович, за поддержку. Мы, пожалуй, пойдем. До свидания, спасибо.
До свидания, дядя Миша. До встречи, Алтайка.
Фома, биту свою не забудь. Всего вам доброго, ребята. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.